Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Сегодня у нас последняя завершающая передача в цикле «Притчи евангельские». Мы сегодня подводим итоги, мы уже не будем обсуждать какие-то притчи. Все притчи, какие есть в Евангелии, мы обсудили, разобрали, разложили по полочкам. И сегодня я бы хотела, чтобы Дмитрий Борисович напомнил нам какие-то самые главные, может быть, тезисы, которые пытается донести до нас Господь через эти притчи.
Да, мы, наверное, большую часть притч прошли в ходе наших бесед. И, ну, давайте попробуем как-то сегодня подытожить основные моменты, которые в ходе нашего маленького цикла прозвучали. О чем мы с вами говорили? О том, что, во-первых, притчи занимают совершенно исключительное место в учении Господа Иисуса Христа. Потому что даже если вот посчитать, получится, что около трети из общего объема слов Иисуса Христа и поучений, которые мы находим в Евангелии, это притчи, это притчевый материал. Следовательно, притчи он использовал крайне широко. Вообще, он использовал очень широко метафоры, это даже гораздо больше, чем треть. Его язык крайне, так сказать, богат на различными образами, метафорическими какими-то способами донесения мысли, но притч исследователи насчитывают не меньше 40. И эти притчи построены с очень большим мастерством, от маленьких притч, крохотных, например, там притча о растущем семени или о закваске, до целых развернутых сюжетных притч, таких как притча о блудном сыне или притча о злых виноградарях, то есть притчи со сложной структурой, как притча о богатом и Лазаре, такие многоплановые, где на самом деле не одна тема, а несколько тем. Вот. И эти притчи построены по такому вот с исключительным мастерством. И, конечно, когда ты берешь каждую такую притчу, это такой маленький шедевр, даже с точки зрения литературной. Даже не только с точки зрения смысла, это даже с точки зрения литературы, это вот нечто очень прекрасное и замечательное. И мы с вами говорили, что, конечно, Господь Иисус Христос, Он принадлежал этой великой библейской традиции, которая стояла за Его плечами, ветхозаветной, и там притча существовала. Машаль это называлось на еврейском языке, машаль, иносказание. Есть книга притч, и притчи использовали пророки. И здесь Иисус, конечно, Он находится в большой традиции, но если мы возьмем литературу той эпохи, а мы кое-что знаем о том, как мыслили, что писали евреи, там, скажем, рубежа нашей эры, то мы увидим, что притчи там случаются и фигурируют очень нечасто. И то богатство, которое мы обнаруживаем в Евангелии, это, знаете, ну вот с чем это можно сравнить? Это как вот, ну представьте себе, розовый куст на ржаном поле. Вот неожиданно он взял вот ржаное поле, ты ожидаешь увидеть рожь, а вдруг ты обнаруживаешь розовый куст. Вот это вот что-то подобное, ощущение, которое испытывает исследователь, когда он берет литературу той эпохи, а потом берет Евангелие и берет даже с точки зрения вот, содержания и литературного мастерства, как Господь использует эту литературную форму. Вот. Поэтому разговор о притчах – это разговор о чем-то очень важном и существенном для понимания того, что Христос делал и чему Он учил. В каких ситуациях Господь использовал притчи? Я бы выделил два основных контекста. Первый – это, конечно, Он использовал притчи в педагогических целях, мастерски. Аудиторией Господа были совершенно простые люди, как очень простые, так и очень, скажем так, люди, представители высших слоев, духовные элиты, книжники, представители высшей учености, от крестьянина до ученого. И притча, Христос использовал притчи как при разговоре с теми, так и другими, и притча – это такой универсальный способ говорить с людьми, потому что он позволяет и с учениками, и с оппонентами, и с кем угодно, потому что он позволяет об очень сложных вещах, об отношениях Бога, человека, промысла, суда Божьего, говорить через какие-то аналогии из нашей жизни и сложные вещи делать простыми. Это вот педагогическая цель, такая вот педагогика Иисуса, которую мы обнаруживаем в Евангелии. Но вместе с тем есть другая причина, почему Христос использовал притчи. Очень нередко люди притчами начинают говорить иносказаниями в тот момент, когда их перестают слушать. И вот это все мы видим в Евангелии, потому что вот Христос проповедует, а потом наступает момент, когда вот эта духовная элита его отвергает, когда народ перестает его слушать, когда люди слушают, и даже ученики, они слушают, но, как говорится, на своей волне они находятся. И в такой ситуации ты не можешь человеку уже говорить прямо, потому что он тебя не воспринимает. И вот когда наступали такие моменты, Господь все равно доносил до людей свою весть. Но Он это делал через иносказание, через притчу. И во всех этих притчах поэтому заложен такой удивительный принцип, вот знаете, Анна Дмитриевна, принцип зеркальности. Потому что нередко так бывало. Вот рассказывает Христос притчу о злых виноградарях, например, или о послушном или непослушном сыне, или притча о сеятеле. И вот ходит сеятель, там сеет семя, и народ собрался, или книжники собрались, слушают, ну-ка, что за историю ты нам рассказываешь? А потом наступает момент, когда вдруг люди осознают.
Что это про них история?
Да, то есть они внезапно видят в этой ситуации себя, свою ситуацию, и они обнаруживают себя перед Божьим судом. Вот это удивительное свойство притч Христа. Они не просто иллюстративны, они активно вторгаются в жизнь человека и ставят его перед лицом Божьим. Как, например, в притче о блудном сыне, где, помните, вот там эта притча с открытым концом, потому что мы не знаем, как ответил старший сын отцу. Так вот, этот старший сын, это в данном контексте, это фарисеи, которые осуждали Иисуса за то, что он общается с грешниками. Так вот, эта притча ставит их перед необходимостью дать ответ, как-то отреагировать. Но их реакция, их ответ Иисусу в данном случае, это будет их ответом Богу, как они себя поставят. Таким образом, давайте подведем маленький итог. Получается, Иисус, Он учил притчами в педагогических целях и, с целью, конечно, обличения, для того, чтобы поставить человека перед Божьим судом. Дальше, следующий очень важный момент, может быть, даже вообще центральный тезис, который я пытался донести на протяжении всех наших бесед. Как эти притчи читать? И мы говорили о том, что сами по себе притчи, они – это просто истории из жизни. И попытка понять их смысл – непременно должна сопровождаться исследованием контекста, в котором эти притчи рассказывались. Потому контекст – это вот та ситуация, кому, почему, зачем Иисус говорит это в данной ситуации именно этим людям. Потому что если мы притчу вытащим из этого контекста и поместим в другой контекст, у нее появятся другие смыслы. Поэтому, когда мы читаем притчи, нужно немножко поумерить свою, так сказать, вот свою фантазию, проявить какое-то внимание и попытаться выяснить, а с кем говорил Иисус, почему он это говорил, в какой ситуации, и задать эти вопросы, и тогда, возможно, нам станет яснее, а какой же смысл первичный вкладывал в свои притчи Господь, и поверьте, это не настолько сложно сделать. И для нас это может быть основанием, чтобы понимать, а что же Господь говорит нам в этой ситуации. Итак, это самый важный тезис. То есть притча и исследование притчи, понимание притчи требует внимательного отношения к контексту. И если ты правильно определил контекст, ты, считай, нашел к этой притче ключ. Это точно так же, вот как картина, которую ты поместил в правильное освещение. Она сразу же раскроет все свои достоинства художественные. Вот точно так же притча. Но вместе с тем мы с вами говорили, что в евангельских притчах есть много смыслов. У них очень много уровней. И есть некий уровень, который, ну, как бы диктуется вот этим контекстом. То, что Иисус хотел сказать фарисеям, хотел сказать вот этим крестьянам или своим ученикам в данной ситуации. Но это же Слово Божье. И Иисус это говорит нам, уже в наших контекстах. Так вот, святые отцы, очень авторитетные толкователи церкви, Феофилакт Болгарский, Иоанн Златоуст, Ефимий Зигобен и целый ряд других отцов церкви, учителей, которые толковали Священное Писание, они не только раскрывали изначальный контекст, но они соединяли притчу, они актуализировали эти притчи для своих современников. То есть они показывали, а какой же смысл эта притча несет для нас, для нашего поколения. И в этом процессе они обнаруживали в притче новые смысловые уровни. И поэтому читатель, который обратится к комментариям, он обнаружит, что вот есть, например, притча про 10 див. И на нее на самом деле будет не одно толкование, а множество толкований. И нельзя сказать, что какое-то единственно правильное, потому что они все правильные. Помните, мы говорили, что изначальный контекст этой притчи – это притча о втором пришествии и о том, что ученики должны набраться терпения. И они не должны думать, что Господь придет тогда, когда они этого ждут. Но должны, они не должны быть привязаны к определенной точке временной.
Но они должны быть всегда готовы.
Всегда готовы ему совершить служение, как благоразумные девы, которые запаслись маслом. Но мы говорили с вами, что дальнейшая традиция – она актуализировала для современников. То есть, да, вы всегда должны быть готовы к служению. А в чем состоит ваше служение? Вы же не апостолы, не идете, не проповедуете. А вот ваше служение – послужить ближнему, проявить милосердие. И отсюда появляется вот это толкование, например, Иоанна Златоуста о том, что масло в этих сосудах символизирует милость. И Господь нас спросит, а как ты миловал? Как ты относился к ближнему? Вот это он с нас и спросит. И таким образом толкователь обнаруживает новые смысловые уровни, и поэтому толкования могут быть весьма различными. Поэтому всегда нужно, читая толкование, ну, немножко пытаться понять, а какие цели вообще в принципе ставил комментатор. Вот. Но между этими толкованиями нет противоречий. Просто комментаторы ставили разные цели. Это нормально. Ну и дальше давайте немножко скажем о, конечно, содержании, буквально в двух словах. Потому что действительно притчи Господа – это как бы вот некий такой, некое зеркало, в котором отражено все многообразие тем, которые Господь нес в своем учении. На мой взгляд, одна из главных мыслей, один из главных тезисов, который как бы заложен в притче Господа, это тезис о том, что Бог будет человека судить по тому критерию, который ты прикладывал к своим ближним. Если ты миловал, значит, Бог и с милостью, и тебе проявит милость на суде Божьем. Если ты прощал, то и Бог тебе простит твои грехи. Но если ты не прощал и не миловал, и жил только по принципу справедливости, искал эту справедливость, причем такую не Божью справедливость, а именно свою человеческую справедливость, по своему, то есть, по сути дела, ты не оказывал никому милости, то Бог будет судить тебя тоже без милости, и ты не сможешь эту милость Божью воспринять. И вот этот принцип взаимосвязи между тем, как ты судишь ближнего, так же Бог будет судить тебя, это такая красная нить, которая вообще вот проходит таким лейтмотивом через очень многие притчи Господа. Это притча о богатом Лазаре, например. Это притча о должнике, который не мог расплатиться. Ну и множество других притч. Все эти притчи, они говорят, конечно, о Царстве Небесном. То есть о том, как Бог, об отношениях Бога и человека, о том, как Бог промышляет и судит этот мир, о Царстве Небесном. И в этих притчах мы видим такую некую философию, в которой Бог понимается как источник и податель жизни, Отец Небесный, который являет человеку любовь. Из любви сотворил человека, и с любовью он уготовил ему жизнь вечную. И вот в этой временной жизни Бог наделяет человека талантами, богатством, какими-то жизненными благами, духовными свойствами. Но все эти таланты, блага, они человеку не принадлежат. Они даны только на время, эти дары некие, потому что хозяином этого является только Творец. И человек должен, он призван в этой жизни, хоть в малом, хоть в великом, но послужить Творцу. Потому что он по отношению к этим дарам рассматривается в притчах евангельских как управитель, как управитель, как временный управляющий. И непременно он расстанется с этими дарами, и тогда, представ на суд Божий, он даст ответ перед Богом. А ради чего ты жил? И тут, возможно, две перспективы. Одна перспектива – это человек думает, что он был хозяин этих всех даров, этих богатств, этих талантов. И тогда Господь ему говорит, что ты, в общем, ошибся очень сильно. Ты прожил эту жизнь только для себя, и ты был неверен мне в этом малом. Как я могу тебе дать великое? Но если человек проявит верность Господу, значит, и будет понимать, что он на самом деле нищий перед ним, ничего своего в этой жизни он не имеет, но в центр жизни он ставит Бога и его волю, и служит Богу тем богатством, которое ему дано, то, конечно, он станет достойным Царства Небесного. Поэтому все эти притчи, они говорят о человеке, его призвании и его ответственности перед Богом. Кроме того, они говорят о пути. И эти притчи говорят о том, что этот путь непростой. И Христос заранее предупреждает учеников, вот эта притча о строителе башни, о царе, собирающемся на войну, что ты подумай, прежде чем становиться христианином, потому что если ты выбрал этот путь узкий, то непременно ты войдешь в противоречие с нравами этого мира, и тебе придется делать выбор, и ты можешь стать гонимым и встретиться с непониманием со стороны общества. Но при этом не падай духом, если ты видишь, что у тебя ничего не получается. И притчи эти, они как бы призваны ободрить человека. Они говорят ему, что царство и вот эта вот вера, которую он обрел во Христа, это самая высшая ценность. Это ценность, ради которой ну вот, не жалко потратить все... Ценность, ради приобретения которой не жалко потратить все остальное. Помните, эта притча про... о сокровище, скрытом на поле, о драгоценной жемчужине. Вот. И Господь говорит, что ты обладаешь великой драгоценностью, и не бойся, что если ты видишь, что тебя не понимают, у тебя ничего не получается. Потому что это царство, оно зависит от Бога. Ты сделаешь, что от тебя зависит, а остальное совершит Бог, и ты внезапно увидишь, как все изменится. И ты видел это царство как маленькое зернышко, ничтожное. А оно взяло и наполнило, понимаешь, весь сад. И там уже птицы небесные вьют себе гнезда. Оглянуться не успел. Вот это то, что совершает Господь. Это притчи утешительные. Притчи, призванные ободрить человека на его пути. Но те люди, которые наделены были этими дарами, но потом забыли о том, что Господь хозяин этих даров, и попытались сами присвоить себе этот виноградник, как в притче о злых виноградарях, узурпировать эту власть, они сталкиваются с Божьим судом. И поэтому эти притчи говорят о разделении. Помните, как притча о плевелах на поле, которые будут выполоты в последние времена ангелами, не нами, но именно ангелами на страшном суде, или притча о неводе, что ты-то не суди никого, но вот Бог в последний день, Он совершит свой праведный суд. И, конечно, это притчи, которые говорят об ответственности. Вот это знаменитые вот эти притчи о десяти девах, о талантах, вот, это притчи об ответственности, которую человек несет перед Богом, что он призван абсолютно каждый человек, кто бы он ни был, призван Богу послужить тем малым или великим, что вверено ему, и спросится с него только это, что ты не должен брать задач, которые выше твоего разумения, то, что тебе не дано. Но вот то, что тебе дано, ты не должен закапывать в землю, и тогда у тебя все получится. Как? Если ты будешь действительно искать праведности, Христос говорит, то ищите и найдете, стучите и отворят вам. Как отец, у которого дети просят хлеба, как бы он ни был на них раздражен, он вместо хлеба не даст им камень, а вместо яйца не даст им змею. Вот точно так же и Отец Небесный, говорит Христос, даст благо просящим у Него, и поэтому всякий ищущий находит и стучащему отворят. Поэтому в этих притчах, конечно, мы видим вот некий такой удивительный свет евангельский, свет божественного откровения, который через вот эти маленькие истории, занимательные, удивительные, входит в наш мир. И этот наш мир преображает, как зерно, которое тайно растет. А потом внезапно мы обнаруживаем, что оно росло, а потом мы видим колос. Вот. Поэтому, что тут можно сказать? Читайте Евангелие, и будем его читать, соприкасаться со Священным Писанием. И если кому-то наш маленький цикл принес какую-то пользу, хоть кому-то, то я думаю, что наши разговоры не были бесполезны, но в этом мы тоже Богу как-то послужили.
Я уверена, Дмитрий Борисович, что были люди, которые нас слушали, и которым было интересно, и они слушали с удовольствием. Большое спасибо вам за наш цикл «Притчи евангельские». Дорогие радиослушатели, если вы пропустили какую-то передачу или если вы хотите снова прослушать, вы всегда можете это сделать на нашем сайте profradio.ru в разделе «Аудиоархив». Еще раз большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо. До свидания.
До свидания.
В яслах Вифлеемских народы вся сивы пресвятой его плоты вся зирка в небе ясно засияло, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця поподивитись, а зі сходу три славні царі свої дари йому несуть. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, згоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, нашого благословення, все своє життя. Богу нашому хвалу віддаймо, Троїцю Святою прославляймо, радість. святої діви, щоб вона усіх нас захистила і своїми сильними молитвами царство Боже всіх нас привела. Слава Вишні, співаємо Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щирої любові, Божа благословіння, все своє життя. Слава Вишні, співаємо Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння від душі бажаєм вам. Щастя, віри і здоров'я, тільки щирої любові, Божа благословіння, все своє життя.